Радио «Донбасс Реалии».
Прямой эфир «Радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 20 ноября. Сегодня говорим вот о чем. Зеленский приехал в Бахмут. Обстрелы, отопление и больницы только для военных. Что обсуждают люди на оккупированной территории? Вечером 19 декабря местные херсонские паблики начали сообщать о взрывах на Чангарском перешейке, прямо на административной границе с аннексированным Крымом. На видео, которое опубликовал один из водителей, видно горящий грузовой автомобиль, из которого вылетает что-то похожее на боекомплект. Водитель на видео говорит, что в грузовик, возможно, попала ракета, и что ВСУ уже достают до Крымского перешейка. Чангар и Чангарский КПП – один из маршрутов, по которому российская армия перемещает солдат и военную технику из аннексированного Крыма на захваченную часть материковой Украины и, наоборот, из России по захваченному югу Украины в Крым. От места взрыва до ближайших позиций вооруженных сил Украины от 120 до почти 200 километров. Напомню, самое дальнобойное высокоточное оружие, которое официально есть на вооружении украинской армии сейчас, это американские реактивные системы залпового огня «Хаймарс», которые могут бить на расстоянии до 80 километров. Сегодня в студии мы поговорим о том, как ВСУ могли добить, возможно, до колонны с российской военной техникой на Чангарском перешейке. Как, возможно, огневой контроль над Крымским перешейком со стороны украинской армии повлияет на логистику оккупантов? И значит ли это, что Украина уже готовит операцию по освобождению юга Украины? Сегодня с нами будут военный летчик-инструктор, полковник вооруженных сил запаси, военный эксперт Роман Светан и Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований. Друзья, напомню, вы можете писать ваши вопросы в чатах на канале Украинской службы Радио Свобода в Ютьюбе, в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где вы смотрите прямые стримы нашей трансляции. Ну и писать и звонить вы можете в прямой эфир по нашему телеграмму. Его номер +38 095 151 95 05, +38 095 151 95 05. Телеграм начнет работать буквально через несколько минут. Звоните, задавайте свои вопросы, участвуйте в разговоре в студии. Ну а традиционно начнем с обзора ситуации на Восточном Донбасском фронте. За сутки отбита очередная атака российских войск на Бахмут и его пригороды Подгородное, Опытное и Курдюмовку. На трассе Сватово-Лисичанск россияне атаковали Стельмаховку и Чернопоповку. Южнее вдоль русла Северского Донца Серебрянку и Верхнекаменское. Повторилась атака агрессора на Маринку и Красногоровку. Она тоже отбита, об этом сообщает украинский генштаб. По данным Deep State, в Маринке по-прежнему идут бои за центр города. И продолжаются бои в Невельском. Противник отгрызает по паре десятков метров. Из танков, минометов и артиллерии войска Российской Федерации обстреляли 30 точек на Бахмутском и Авдеевском направлениях и 6 точек на промежутке от Лимана до Сватова. А Владимир Зеленский, президент Украины, сегодня приехал в Бахмут. Он вручил награды военным. Военные передали президенту флаг с благодарностью народу США и Конгрессу Соединенных Штатов Америки за поддержку Украины и поставки вооружений. Напомню, российские войска находятся в черте города на его восточной окраине. Вот так они продвигаются с востока и юга, правда, с достаточно небольшой скоростью. Часто позиции переходят из рук в руки. Вооруженным силам Украины удается отбить какие-то кварталы, а уже на следующий день военные РФ снова их захватывают. О том, как украинская армия сейчас воюет под Бахмутом, об этом репортаже моих коллег с телеканала «Настоящее время».
Слышите, как громыхает? Это так сейчас звучит Бахмут.
Мы движемся к позициям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, которые обороняют это направление.
Важка ситуація. Наступають кожного дня. Їхні підрозділи постійно поповнюються людьми, людською силою, артилерія досить так інтенсивно працює і просуваються потрохи, але наші підрозділи стримують.
А тактики, яку російські війська практикують в останнє время, нам вже розказували. Група із 10-15 чоловік намагається незаметно підібратися до позиціям українських військ і швидко вступити в ближній бой. Якщо отряд замічають на поступах, його розбиває українська артилерія.
Армата! Острел!
Вот и сейчас начинается очередная волна атаки российской пехоты. Артиллеристы готовятся к бою, отбивать ее и помогать пехоте украинской на украинских позициях.
Армата! Острел!
Наши хлопцы, ну, тримают оборону. і на деяких напрямках відбувають території, які були тимчасово окуповані. Важко, але хлопці-герої стоять, не дивлячись на мороз, болото.
После неудавшейся атаки російські командири відправляють на штурм новий отряд.
Бої жорстокі. Я скину вам відео, там, де вони просто по своїм трупам лізуть, там, де сидить парень в окопі, навколо нього трупи. Він вже не знає, що робити, він просто готується до смерті і курить, кидає бичок своїх товаришів, які лежать навколо нього.
Український воєнний Нікіта говорить, що російські солдати йдуть на вірну смерть, но бояться відступити.
Ну, вони як зазумбовані, лізуть і лізуть, його підстрелили, він далі лізуть. Перед ним вбили його товариш, там голову рознесло, він далі лізе. Ну, тобто, розумієте, така ситуація така, що їх там залякали смертю. Вони або помруть тут, або помруть там. Ми розмовляли з військовополоненими, які розповідали те, що у них розстріл – це нормально. Їх розстрілюють привселюдно, їх виводять, зачитують, типа, що вони дезертири і такі-то нехороші хлопці, і їх привселюдно просто розстрілюють по два, по три чоловіка перед строєм.
Підтвердити ту інформацію в условиях війни ми не можемо. Но от що розказував основатель ЧВК Вагнер, вербує російських заключених на війну з Україною.
По цьому варіанту повернутися на зону нет никаких. Ті, хто приїжджає і в перший день говорить, куди ти я не туди попав, мы делаем отметку «дезертир», и после этого следует расстрел.
Именно российские заключенные здесь, на этом направлении, по рассказам украинских военных, составляют костяк штурмовых групп в районе Бахмута. Они плохо подготовлены, но их много.
І навіть якщо мавпі дати автомат, то це мавпа з автоматом. І якщо їх багато, це все одно проблема велика. Проти нас стоїть, ну, сильний ворог, але ми сильніші. Ми його виженемо.
По словам украинских военных, российские войска потеряли очень много кадровых солдат и командиров в боях под Киевом, Черниговым и Харьковом еще в начале вторжения. Поэтому сейчас российские генералы стараются профессиональных военных беречь. На штурмы отправляют либо заключенных, либо мобилизованных. Если ценой больших жертв у них что-то удалось, закрепляться на захваченные позиции приходят уже кадровые российские бойцы. Андрей Кузаков, Василий Мартыщенко, Алексей Поли. Настоящее время. Украина.
Ну и напомню, сегодня в Бахмуте, где прямо в городской черте идут городские бои, побывал президент Украины Владимир Зеленский, где встретился с военнослужащими, которые держат оборону в этом городе. Давайте посмотрим и послушаем, что он сказал.
Знаете, что это не просто Бахмут, символ. Це Бахмутська фортеця. Не хочеться, щоб в цій фортеці залишились російські прапори на їх руїнах. Тож, дякую вам. Будьте міцними, бережіть цю фортецю. На все добре.
Так, увага. Ще раз.
Со мной в студии мой коллега Александр Демченко. Он расскажет новости с оккупированной части Донбасса. Саша, привет.
Да, приветствую.
Саш, ну ты мониторишь, вот, я так понимаю, паблики, которые ведутся на захваченных территориях Донецкой и Луганской областей. Что там сейчас обсуждают? Достаточно интересно действительно об этом услышать.
Ну, не только паблики, связываемся с людьми, с нашими слушателями, читателями, которые живут на оккупированной территории, могут что-то рассказать. Сегодня украинские СМИ опубликовали заявление главы Луганской областной администрации Сергея Гайдая про то, что в луганских больницах и вообще на оккупированной части Луганской области в больницах не хватает мест и вообще не принимают зачастую мирных жителей, людей, которые там живут, из-за того, что больницы заполнены ранеными военными, как российскими военными, так и мобилизированными местными жителями, которые после боев в Луганской области, в Донецкой области попадают туда. И мы проверили эту информацию, связались с человеком, который работает в сфере, медицинской сфере на оккупированной территории Луганской области. И он рассказал нам, что действительно ситуация такая, что происходят только срочные госпитализации, когда это ну, просто вот крайняя необходимость, что именно сейчас человека нужно госпитализировать или он умирает, и то достаточно ограничено. Много не всех нуждающихся госпитализируют, отказывают людям, потому что действительно нету койко-мест, потому что очень большое количество раненых военных. Ну, и как она действительно подтвердили нам, что так как могут быть и местные жители, так и российские военные. Другое дело, что еще и некоторые медицинские учреждения, то есть отделения, переоборудовали под прием как раз-таки раненых военных. То есть нам удалось подтвердить эту информацию, что она такая, что происходит это на неподконтрольной части Луганской области.
Но там это несколько больниц, да, и они под завязку забили.
Это не только в самом Луганске, это и в других городах Луганской области, которые находятся, так скажем, в тылу, да, оккупированной территории, и их занимают раненые военные. А в Донецке, естественно, самое важное, что обсуждают люди, о чем пишут местные телеграм-каналы, в других социальных сетях, это обстрелы города, которые продолжаются уже пару недель. И раньше, конечно, все уже в Донецке привыкли за все эти годы, что обстреливались окраины, это в основном северо-запад и иногда юго-запад города, но сейчас последние недели прилетает периодически по центру города. За последние сутки вот был обстрелян Калининский район, очень пострадала больница Калинина, в одном из ее зданий, вот мы сейчас видим на экранах, обрушилась часть перекрытий.
Прямой прилет.
Да. Да. И вот сегодня уже во второй половине дня в Донецке фиксировалась канонада взрывы в Петровском районе. Пока не знаем, что именно конкретно там и куда прилетало, нет информации, но фиксировали это прилеты. И обстреливается Горловка, пригороды Ясиноватой, и была перекрыта сегодня трасса, даже соединяющая Ясиноватую и Горловку оккупационными властями, потому что близость боевых действий и артиллерийские обстрелы. Ну, а, естественно, для такой, скажем так, повседневной жизни, которая не касается именно хода боевых действий, естественно, в первую очередь речь идет об отсутствии водоснабжения в большинстве районов города и в домах, в первую очередь, многоквартирных. И это привело к тому, что не хватает воды для центральных систем отопления, и фактически из-за отсутствия воды нету воды вот в этих трубах, которые, да, как теплоноситель, которая должна быть.
Саша, давай еще акцентируем, да, не просто нет воды, а нет неделями воды, да?
Нет неделями воды, да, людям, которые проживают в городе, периодически в какой-то день, недели включают воду, а в некоторых районах, особенно в домах высотных, где вода не доходит или плохо там с водоснабжением, хуже, чем, например, там в центральных районах города, воды вообще может не быть. И фактически власти города нынешние даже анонсировали бурение скважин для добычи воды, которые будут закачивать в отопительную систему, то есть техническая вода, которая необходима для того, чтобы она была в батареях, в трубах для отопления. Ну а при этом сами администрации всячески пытаются продемонстрировать интегрирование оккупационных территорий в состав России. Есть такая вот новость, которая сегодня появилась, которую на самом деле достаточно высмеивали, да, в российских в пабликах на оккупированной территории местные жители, что теперь там будет работать российский Роспотребнадзор. А глава оккупационной администрации ДНР Денис Пушилин рассказал, что с учетом поврежденного и разрушенного жилья теперь будет заниматься российский Роскадастр. В вопросе подачи заявок на компенсацию за жилье, по словам Пушилина, вот мы видим его цитату, я цитирую, «отстает Мариуполь». Это при том, что мы знаем о гуманитарной ситуации в городе, где люди лишены всяческих удобств. Большое количество людей, спасаясь, уехали оттуда, часть вывезли еще во времена боевых действий. Журналисты-расследователи, мы видели, не раз обнаруживали места массовых захоронений людей в окрестностях города. Понятно, что там не всегда есть даже кому подать заявки на это, на компенсацию за разрушенное жилье. Ну, а вот Пушилин заявляет о том, что Мариуполь отстает.
Почему же отстает?
Да, нужно поднажать. Ну, и тем временем оккупанты анонсировали переход так называемой ДНР на российские автомобильные номера. Вот, да, можно даже посмотреть, как они выглядят. Дали номер 180 региона. для неподконтрольной части Донецкой области. Ну, как бы это такой один из символов того, что якобы Россия их не бросила, и территории интегрируются в состав Российской Федерации.
Ну и сегодня тоже встретился Путин, президент России, с вот этими главарями этих образований. Если Зеленский встретился с украинскими защитниками и вручил им ордена, то Путин вручил вот с коллаборантом из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей за отвагу, кажется, да, или за мужество, некие награды, ну, за коллаборационизм, грубо говоря. И чиновники оккупационной администрации в Донецкой области стали так называемыми сенаторами в Российской Госдуме. Ну, то есть, по крайней мере, символически, так, законодательно, псевдозаконодательно эти территории сейчас интегрируются в состав Российской Федерации. Несмотря на то, что идут бои, и ВСУ не скрывают планов освободить все территории, в частности, глава Луганской областной военной администрации Гайдай, о котором ты уже вспоминал, заявлял о том, что до Кременной осталось вооруженным силам Украины всего несколько километров для того, чтобы дойти до этого города и перерезать трассу Сватово-Лисичанск. Спасибо большое, Саша. Александр Демченко был гостем нашей студии. Говорили мы о том, о чем говорили, простите за каламбур, на оккупированных территориях в это время.
Это енот из Херсона. В ноябре российские десантники украли его из местного зоопарка, когда отступали из украинского города. Украинские соцсети взорвались новыми мемами. Кроме того, украинцы напомнили, что своих не бросают, поэтому готовы обменять херсонского енота на любой памятник русской культуре из украинского города.
Ах, хвост с вами. Все равно не рассчитывал до пенсии дожить.
В России своя версия. Они не украли енота, а спасли. Теперь зверек – часть десантного братства. Даже позывной есть – Херсон. Ему завели телеграм-канал, где каждый день енот рассказывает о своей так называемой службе, спецоперациях, вакцинации и даже возможности получить российский паспорт. Украденный енот из Херсона стал не только звездой соцсетей, но и символом победы над украинцами для российских детей. В школах проводят конкурсы лучшего рисунка херсонского енота-десантника. Ему, конечно, по совету старших пишут письма дети из интернатов. Хотят быть похожими на него. Хотя россияне делают енота своим пропагандистским символом, тот взял и укусил Владимира Сальдо, назначенного руководить оккупированной Херсонской областью. Ситуация с енотом – очередной пример того, как легко Россия создает параллельную вселенную, если из украденного, из украинского зоопарка енота так легко создать образ русского десантника, то стоит ли удивляться всему остальному?
Роман Светан к нам присоединяется, военный летчик-инструктор, полковник вооруженных сил в запасе, военный эксперт. Роман, здравствуйте.
Приветствую.
Роман, давайте подведем итоги вчерашнего визита Путина к Лукашенко. Впервые за 3 года приезжал российский лидер в Беларусь. Ну и такие достаточно размытые заявления звучали на пресс-конференции итоговой по итогам вот этой встречи. Там была встреча тет-а-тет, и в частности российского и белорусского министров обороны. Сообщил, похвастался даже вот Лукашенко о том, что теперь С-400, современные комплексы российской противовоздушной обороны, будут развернуты на боевом дежурстве на территории Беларуси. Ну и комплексы «Искандер» будут поставлены союзнику Российской Федерации. Давайте подведем итоги. Зачем вот это вот оружие там сейчас появится, какую будет оно функцию выполнять, ну и ожидать ли какого-то более активного участия Лукашенко в войне против Украины или нет все-таки?
Да, Лукашенко действительно похвастался тем, что стало на боевое дежурство «Искандер» и «Триумфы», то есть это и баллистические ракеты, и сразу системы противовоздушной обороны, ЗРК, самые крайне продвинутые российские. Такого рода хвастовство говорит о том, что они все-таки интегрируются. Интегрируется российская военщина, интегрируется с белорусским, по крайней мере, с белорусскими вооруженными силами. Сейчас, после вчерашних переговоров, сегодня уже началось движение российских войск, которые были дислоцированы на белорусских полигонах. Это частично мобилизованных, около 10 тысяч человек из четырех полигонов в Витебской и Брянской областях. Началось движение в сторону южной границы Белоруссии, то есть вдоль границы с Украиной. Количество этих войск недостаточно для выполнения наступательных действий практически ни для какого, кроме оборонного значения, они в принципе пока не представляют и угрозы для Украины. Но тем не менее украинская разведка отслеживает это движение. Оно действительно началось после вчерашнего приезда.
Женя, зачем? Это такие символические жесты?
Это такого рода жесты, что вот все, Россия с Белоруссией уже единое целое, по крайней мере, как минимум армия и российские вооруженные силы, которые находятся на территории Беларуси, уже будут готовы оборонять, по крайней мере, пока на данном этапе белорусскую границу, не более того. Договорились они, скорее всего, до определенных механизмов, связанных с производством вооружений, то есть Путину очень важно склады белорусские, военные склады, которые он еще не все выгреб, важен запуск российской, советской оборонной промышленности, которая в определенном законсервированном виде еще есть у Белоруссии, и в принципе, если накачать их финансами, то эта промышленность может выпускать определенное количество боевой техники, как минимум советского старого образца прошлого тысячелетия. Но, тем не менее, это то, чего не хватает сейчас россиянам. Поэтому можно говорить о том, что визит с точки зрения россиян не удался, все-таки не получилось белорусскую армию двинуть на границы с Украиной и как-то завязать ее в наше противостояние с Россией, украинско-российское противостояние. Но, тем не менее, Беларусь себе кое-что все-таки получила, как минимум, заказы на военную технику. И белорусская военная промышленность, так же само, как и северокорейская, может быть, иранская, будет также работать на деньги россиян, будет снабжать российскую армию вооружениями.
Ну, то есть доступ к военной промышленности, доступ к военным складам в обмен на вот эти вот комплексы российские, «Искандер» и С-400. Вот такой вот обмен состоялся. Я правильно понимаю, Роман?
И обучение белорусских летчиков выполнению определенных задач с ядерными системами. То есть будут, скорее всего, переоборудовать и дальше переоборудовать самолеты, которые еще остались в Беларуси под выполнение определенных боевых задач с обучением летного состава.
А вот это зачем? Вы действительно вспомнили, это такой нюанс, да, но он достаточно важный. Лукашенко хочет, ну, получается, ядерный зонтик получить, да, от Российской Федерации?
Лукашенко, как любой руководитель или старший какого-то режима, хочет получить свое видение само оружие. То есть Лукашенко все-таки надеется получить как минимум тактическое ядерное оружие, и тогда с его точки зрения он будет такой же себе Ким Чен Ир, как есть такой товарищ в Северной Корее. То есть он планирует с применением ядерного оружия тактического создать несносимый режим в центре Европы.
Тем не менее, говорили официальные лица украинские, военные, о том, что вторжение повторное на Киев с территории Беларуси возможно. Как вы считаете, возможно? Будет ли, ну, как будет Россия давить на Лукашенко? Я так понимаю, что это в их интересах, да, в интересах Путина, несмотря на то, что, скорее всего, нет никаких военных перспектив в походе на Киев с территории Беларуси. Но такое ощущение, да, очень много военных экспертов говорят о том, что он все-таки решится на это. Как он будет давить на Лукашенко и когда это возможно, как вы думаете? Будет мобиков туда дальше пересылать так называемых?
Вы правы. Все зависит от количества сил и средств для выполнения определенной задачи. Комар тоже может кинуться на остановить БелАЗ, может двинуться, но размажет его по фонарю. А вот уже очень много комаров, а если очень много, то может и БелАЗ, в принципе, остановить, то есть выполнить какую-то задачу. То есть здесь зависит от приданных сил и средств, которые могут быть выделены, допустим, режиму Лукашенко для выполнения определенных задач с точки зрения военной на север нашей страны. А для того, чтобы выполнить более-менее или даже спланировать какую-то продуктивную боевую задачу, для этого сейчас, на данном уже этапе, Лукашенко, допустим, надо около 100 тысяч человек под ружьем, причем полностью экипированных боевой техникой. а этого на данный момент нет. Это, в принципе, такого рода вооружения и силы, средства, в принципе, могут быть собраны, допустим, российской армией, но ближе, наверное, к весне, не раньше, то есть только после еще одной волны мобилизации, это январь-февральская, то есть где-то на апрель, на март-апрель, скорее всего. Но такого рода движение, если оно, допустим, спланировано сейчас и должно закончиться в районе апреля, то оно сейчас должно начаться. То есть переброска такого рода количества, вернее, такого количества войск занимает несколько месяцев. Это мы видели по прошлому году. Также примерно несколько месяцев занимала переброска до сотни тысяч человек в сторону Белоруссии. Потому и сейчас это будет занимать где-то 2-3 месяца. Потому если даже не вчера о чем-то договорились такого рода, вот, то есть о движении каком-то на сторону Украины, то это должно начаться сегодня, начало движения, но закончится оно где-то через 2-3 месяца, не раньше.
А вот эта вот договоренность о доступе России к заводам оборонным Белоруссии, к складам и так далее, насколько это улучшит состояние с обеспечением российской армии вот тем же оружием, боеприпасами, танками, бронемашинами? Насколько много там заводов, насколько быстро они могут производить эту технику? Насколько она современная вообще сейчас? Потому что мы уже вот, да, видели эти сообщения о том, что там советские танки воюют против вооруженных сил Украины. Ситуацию это поможет исправить, как вы думаете, вот белорусская военная техника?
У Белоруссии осталось определенные мощности от Советского Союза, которые они законсервировали. То есть они не стали их разбирать и разворовывать, как это было на России. Белорусы как-то сумели сохранить, но тем не менее это все равно около 10%, не более того, от тех мощностей оборонпрома, которые есть у россиян. Потому кардинально это точно не изменит позицию российской военщины. Единственное, чем могут помочь белорусы кардинально, это в производстве электроники. Причем нет даже не на своей базе, а, допустим, на базе китайских каких-то поставок. То есть здесь Китай может поставить определенную прокладку. Это возможно реально, как это он делает, допустим, также с Ираном или с Северной Кореей. То есть непрямые поставки вот такого плана косвенные. То есть через Беларусь будет собирать и дальше отправлять определенные виды электроники уже россиянам в каком-то или в полностью собранном, или в полусобранном виде. Больше, в принципе, оборонпром Беларуси ни на что не способен.
А электроника — это ракеты, это беспилотники?
Так точно. Электроника — это ракеты, беспилотники, это средства ночного видения, это прицелы, то есть это система управления, то есть это целый комплекс мероприятий и вооружений, или частей вооружений, без которых российская армия, и вернее даже российская техника, это старая советская техника, не более того.
Ну и вот сейчас мы показывали кадры Путина на совещании с российскими силовиками, там такой большой красивый зал, фактически все там находятся, ну и слетал куда-то Шойгу, было сообщено, что глава Минобороны Российской Федерации якобы был на фронте, на самой передовой. Но по Асинт-аналитике, то есть аналитики по открытым источникам, выяснили, что он находился в районе Армянска на территории аннексированного Крыма. Это 80 километров от линии фронта. Geo-Confirmed проект это геолоцировал. Как вы думаете, Роман, а зачем вот эти вот все телодвижения, вот эти вот картинки? И Путин с Герасимовым, Шойгу, и Шойгу летает на линию фронта. Это ведь тоже какая-то, ну, такой определенный компонент войны, да?
Да, это информационная волна, это так называемая информационно-психологическая операция, которая проводится с определенной целью. Сейчас эта цель как-то поднять дух воинства российского, который в последнее время, особенно после бегства с правого берега, подупал. Но самое интересное, прилет Шойгу именно в ту точку, где сейчас проводятся очень мощные оборонительные укрепления, которые отстраивают российские войска, прекрасно понимая, что им в ближайшее время придется туда за ними прятаться, то есть уходить в Крым. Как только станет более-менее морозы, хотя бы неделя-две для того, чтобы промерз грунт, наши войска начнут движение на Азовское море. А исходя из военной науки, из этих же законов военной науки пришлось россиянам уйти из Изюма, из Лимана, с правого берега Днепра. Им придется уходить с Запорожской и Херсонской областей, прекрасно понимая, что уходить им придется как раз в Крым. Потому и Шойгу летал проверить эти укрепления для того, чтобы принимать решение или докладывать Путину о готовности, как минимум, ухода в Крым и запечатывания Крыма перед нашей деоккупацией, нашему выходу на эти рубежи. И знаково именно полет Шойгу именно в это место и в район Армянск.
Ну, то есть и прикладной смысл был этого визита. Сейчас мне вот интересна еще ваша оценка ситуации в Бахмуте. Вот сообщали паблики, которые следят за ходом боевых действий, там, что на Донбассе пошел снег и земля замерзла. Это важно для украинских военных, должно им на руку сыграть. Как это может сыграть на руку и какая, вот, ну, по вашей оценке, там сейчас ситуация, насколько она тяжелая, угрожающая? Хоть и побывал там сегодня украинский президент, прям напередок приехал, да, в отличие не то что от Путина, а даже Шойгу, который был в глубоком тылу, но тем не менее бои идут в городской черте.
Дело в том, что бои как раз почему идут в городской черте. В последнее время определенными волнами, когда еще была довольно-таки неустойчивая погода, россиянам удалось продвинуться на определенные позиции вдоль границы города. А сейчас, после того, как подошли наши резервы, правильно вы говорите, промерзла чуть земля, и началось наше движение, постепенный реверс фронта, реверсивное движение. Сейчас наши войска начинают уже выбивать россиян из позиций, даже те, которые они заняли вдоль границы города.
Роман, а благодаря чему удается выбивать?
Подошли в резервы, подошла техника. Резервы свежие с правого берега Херсона. Это те резервы, которые не были использованы по россиянам на правом берегу Херсонской области. Сейчас они же будут использованы уже по россиянам на Донецком фронте. То есть далеко они не убегут, по крайней мере. И сейчас плотность войск украинских в районе Бахмута увеличена до такой степени, что мы можем выполнять наступательные движения, контрнаступательные определенные действия в этих агломерациях, даже без оглядки уже даже на погоду как таковую. Так как там агломерация, там, в принципе, двигаться можно по асфальту в любую сторону. То есть это мощная промышленная зона, Бахмут в том числе. Это же касается и Донецка, да, то есть той же Горловки, Кременной, Сватово, Лисичанска. То есть везде наша техника сейчас может двигаться, она туда подошла. И я думаю, в ближайшее время, до Нового года, мы еще услышим хорошие новости из этого направления.
Закончилась вроде бы эта история с патриотами, которые Германия передала Польше, хотели поляки передать, ну, естественно, украинцы передать его Украине, украинцы хотели получить этот комплекс, но вот министр обороны страны Мариуш Блащик сообщил, что эти комплексы противоракетной обороны передовые разместят в Люблинском воеводстве, которое граничит непосредственно с Украиной. Роман, ваша оценка, эти комплексы могут, ну, чисто теоретически сбивать цели над территорией Украины, или НАТО не позволит, чтобы патриоты, которые стоят на территории Польши, работали над украинской территорией? Такие будут политические ограничения?
Я бы сказал, наверное, даже наоборот. НАТО прикажет выполнять задачи по уничтожению ракет и над украинской территорией. Естественно, украинское военно-политическое руководство не будет против этого. Весь смысл такого рода комплексов – это выполнение, создание определенной буферной зоны. И этой буферной зоной будет запад нашей страны, там, где будут патриоты работать. По крайней мере, как минимум те, которые сейчас размещены в Польше. Я об этом говорил месяц или полтора назад практически везде, о том, что самый оптимальный вариант — размещать те патриоты, которые предлагались на границе Украины и Польши. Они тогда как минимум на глубину до 180 километров будут видеть пространство над Украиной. Большие цели могут сбивать на дальности 150 и дальше километров, а реальные цели, допустим, типа ракет, они могут работать от 80 до 100 километров. То есть линия будет прикрыта, линия где-то на глубину до 100 километров запад нашей страны. Мы можем, во-первых, переместить наши комплексы, которые сейчас прикрывают некоторые западные участки ближе на восток, увеличив плотность противовоздушной обороны. Это самый лучший вариант, который можно было использовать. Но сейчас, я думаю, мы все-таки получим Патриот напрямую то есть американскую батарею Патриотов. Там будет определенная часть американского обслуживающего персонала, который не может заменить никем. В принципе, есть определенные секретные вещи, которые американцы никому не доверяют. Я думаю, наши бойцы очень быстро научатся работать и с «Патриотами» в том числе.
Вчера вечером местные херсонские паблики начали сообщать о взрывах на Чангарском перешейке прямо над Минграницы с аннексированным Крымом. На видео, которое опубликовал один из водителей, видно горящий грузовой автомобиль, из которого вылетает что-то похожее на боекомплект. Водитель на видео говорит, что в грузовик, возможно, попала ракета и что вооруженные силы Украины уже достают до Крымского перешейка. Ну, давайте посмотрим это видео.
Вон на Чангаре машину подорвали. Короче, колонну. Похоже, что-то попало. Или ракета, или что-то, не знаю. Короче, на Чангарской границе все начали. Хохлы, короче, доставали до перешейка. Он горит уже одна. Фух. Больше я сюда не поеду. С этим Симферополем я завязал, как хотите. Я больше сюда не поеду.
Я напомню, что Чангар и Чангарский КПП – это один из маршрутов, по которому российская армия перемещает солдат и военную технику из аннексированного Крыма на захваченную часть материковой Украины и, наоборот, из России через захваченный юг Украины в аннексированный Крым. Что интересно, от этого места взрыва, предполагаемого, до позиции вооруженных сил Украины от 120 до почти 200 километров. Самое дальнобойное вооружение и точное, которое есть на вооружении ВСУ сейчас, это, естественно, РСЗО «Хаймарс», которые могут бить до 80 километров. Роман, ну, очевидный вопрос, как ВСУ могли добить, возможно, до колонны вот российской военной техники аж на Чангарском перешейке, взять под огневой контроль?
Там действительно три входа-выхода из Крыма на материковую Украину. Это Арабатская стрелка, это Чангарский и Перекоп, перешеек Чангарский. Потому это три основные направления, три логистические цепочки, которые уязвимы с точки зрения переброски войск. Естественно, украинские войска, как только получили такого рода дальнобойные средства поражения, тут же начали их использовать. Это мы видели и по Чаплынке, и по Мелитополю, и уже по Бердянску. Ну и сейчас пришел черед и этих перешейков. Это, скорее всего, работа наших беспилотных летательных аппаратов, которые в последнее время в большом количестве стали на боевое дежурство. Министр обороны заявлял недавно, несколько недель назад, о том, что до 7, как минимум, позиций аппаратов стало на БД. И это как раз работа. То есть дальность любого беспилотника – это минимальная дальность, не так, управляемая дальность прямого управления до 150 километров. Дальше мешает радиус уже закругления Земли. Потому до дальности 150 километров мы беспилотниками как минимум можем поражать уже цели. Я думаю, сейчас, в ближайшее время, мы услышим работу наших беспилотников и по Северному Крыму, включая и Джанкой.
Это уже можно назвать огневым контролем над этой трассой, над Крымским перешейком?
Да, после того, как есть прямое попадание и воздействие, можно говорить о огневом контроле и переводе некоторых частей уже в режим, по крайней мере, частей, которые дислоцируются в Крыму, в режим оперативного окружения.
Ну и как это повлияет на логистику оккупантов? Я так понимаю, что Крым важную роль играл во всем этом, да, и для этого и захватывали, наверное, юг Украины, для создания этого сухопутного коридора, ну и, в частности, для военной логистики по югу Украины. Сейчас уже все не так-то и гладко, да. Вот мы совсем недавно обсуждали с моим коллегой о том, как вот эти вот транспортные пути завязаны на места боевых действий, но что, теперь они не смогут перебрасывать технику в аннексированный Крым, из Крыма перебрасывать тоже в технику на другие захваченные территории. Вот оцените, пожалуйста, последствия, да, вот такого инцидента, который состоялся вчера вечером.
Ну, это только начало, скорее всего, пристрелка, будем так говорить. В ближайшее время мы увидим увеличение такого рода позиций, то есть увеличение боевого поражения россиян. Оптимальный вариант, конечно, самое узкое горлышко у россиян в Крыму – это Крымский мост. То есть оптимально это, конечно, разрушить Крымский мост, и дальше полностью полный оперативный котел может попасть в сам Крым. Но движение с Крымского моста идет в основном в сторону Джанкоя, а с Джанкоя дальше уже расходится по некоторым направлениям. Основное направление Джанкоя, выход это на Мелитополь, это как раз через Чангар, почему выход именно удар по Чонгару очень важен и для нас, и в принципе для россиян в том числе, так как по этому узкому перешейку идет движение в сторону Мелитополя. С Мелитополя уже расходится и в сторону Новой Каховки, и на Токмак, и в принципе на восток может подпитываться, если движение идет с Крыма. И из Джанкоя, если напрямую на северо-запад, то идет движение россиян до практически Херсона, до левобережья Херсонской области. То есть оптимально, конечно, доставать до Джанкоя, это там у них военный хаб. Но одну из веток, которая из Джанкоя ведет на Мелитополь, мы уже начали контролировать. Это выход из Крыма. У россиян еще остается основной, в принципе, крымский не основной поток. Основной поток сейчас, после того, как мы отработали по Крымскому мосту, основной поток вооружений идет по сухопутному коридору из Ростова на Таганрог, с Таганрога Мариуполь, Бердянск и дальше либо на Токмак, либо на Мелитополь. То есть для того, чтобы полностью обрезать и перевести в режим тактического окружения, оперативного окружения Херсонско-Крымскую группировку, нам надо выйти на Азовское море. То есть с любой точки Запорожского фронта, выход на любую точку Азовского моря, мы перережем и сухопутный, и железнодорожный коридор со стороны Ростовской области, именно на Херсонское направление.
Роман, ну это получается операция по освобождению не только Крыма, да, вы говорите о том, что можно уже говорить об оперативном окружении Крымского полуострова, но и захваченной части юга Украины, вот этого левого берега, да, то есть это такая комплексная операция и комплексные последствия для всей вот этой вот территории, не только для аннексированного Крыма.
Дело в том, что россияне сами зашли в такого рода кишку, то есть это фронт, они сами его создали с шириной больше 1000 километров на глубину 100 километров. Такая кишка с толщиной 100 километров, прижатая к Азовскому морю. Они сами залезли в эту проблему. И любое движение наших войск, как домино, как карточный домик, начнет складывать российские фронты. То есть он у них просто посыпется. Потому и движение, естественно, удары по Чонгару, и наше движение, а это и есть наше движение, то есть начало движения, то есть это дальние удары по логистическим цепочкам, которые делаются, всегда выполняются перед началом широкомасштабного наступления. Сначала отсекаются логистические цепочки, делается невозможным поставки вооружений через определенное время, допустим, если после того, как отсекли поставки где-то в течение недели, полутора недель, до 10 дней враг использует армейские запасы вооружений, и дальше у него просто не остается боеприпасов, после этого начинается само наступление. Потому уже можно начинать такой плавный отсчет по выполнению основного наступления, которое, скорее всего, будет проведено из-под района Запорожья, то есть это может Орехово или Гуляйполе, в сторону Мелитополя или Бердянска, то есть на вот это направление самое оптимальное для выполнения дальнейших действий, так как фронт у россиян начнет сыпаться, им придется уходить с части Запорожской области, со всей Херсонской области в Крым, так как они не удержат, будут попадать в оперативное окружение Энергодар и весь левый берег Северский Херсонской области. Им придется уходить за Мариуполь, или как минимум к Мариуполю, так как они не удержат ту полосу фронта от Донецка до Бердянска. То есть именно такого рода движение приведет вот к такому обрушению фронтов практически в трех направлениях.
Ну и снова вспомню статью главкома ВСУ Валерия Залужного, который говорил британским журналистам о том, что операция следующая вооруженных сил уже началась, но вы пока ее не видите. Может быть, мы сейчас о ней и говорим. Спасибо вам большое, Роман. Роман Светан с нами был. Военный летчик, инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт. Спасибо за ваше время. Ну и коснемся темы продолжения атак шахедами на территории Украины. Получила она политическое продолжение. США, Великобритания, Франция, Германия и Украина заявляют, что поставки России беспилотников иранского производства нарушают резолюцию Совбеза ООН 2015 года, закрепляющую так называемую ядерную сделку с Ираном. Все эти страны настаивают, чтобы глава Организации Объединенных Наций, генсек Антонио Гутерреш, направил в Киев официальных лиц для проведения расследования. И вот вчера, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном резолюции 2015 года об ядерной сделке с Ираном, зампосла США в ООН Роберт Вудс выразил разочарование по поводу того, что ООН так и не начала расследование относительно использования России иранских дронов. Интересная прямая речь заместителя посла США. Цитата. «Мы сожалеем, что ООН не предприняла шагов для проведения нормального расследования этого нарушения. Мы разочарованы тем, что секретариат, очевидно, поддавшись на российские угрозы, не выполнил мандат, предоставленный ему Советом Безопасности на проведение расследования». То есть считает Вашингтон о том, что Россия повлияла на решение Гутерреша не направлять вот эту вот миссию для того, чтобы он мог выяснить, что же происходит. Иранские это беспилотники, не иранские беспилотники. С нами Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей, ну могла ли вы, вот разбирались в этой ядерной сделке иранской, да, почему она не была продлена, потому что там есть определенные интересы у депозитариев, назовем их так, да, это Россия, которая может потерять свои доходы от торговли нефтью, потому что Иран начнет продавать свою нефть благодаря тому, что эта сделка начнет выполняться, ну и Израиль тоже не заинтересован в выполнении этой сделки, потому что, ну, не хочет он, чтобы теоретически усилялся Иран и получал новые деньги. Но вот это вот заявление зампосла США о том, что это Россия повлияла на Гутерреша, чтобы он не отправлял вот эту вот миссию, так могло действительно быть? Мог Кремль повлиять действительно на генсека ООН?
Мог, конечно, и это совершенно в данном случае легально. Это речь идет не о ситуации, скажем, Шрёдера, человек, который, скажем, на зарплате в России и выполняет роль коммуникатора между элитами. Это более такая легальная схема. В принципе, вообще назначение секретариата, генеральный секретарь ООН – это часть секретариата ООН, она очень зависит от постоянных членов Совета Безопасности. Это стандартная процедура, когда идут консультации при голосовании за генерального секретаря. Это стандартная процедура, когда сразу после назначения генеральный секретарь объезжает все столицы постоянных членов Совета Безопасности, согласовывая ключевые назначения в секретариате. И вот сейчас секретариат не направил такую миссию. О чем идет речь? Сделка, ну, фактически она заморожена 2015 года, но резолюция, которая ее закрепляла, которую вы упомянули, 2231, она действует. И о ней каждый год должен секретариат сообщать Совету Безопасности, как она выполняется. И вот просочилась информация в прессу о том, что там будет написано и что там будет не написано в этом году, в отчете об выполнении этой резолюции. И там могло быть написано, например, что нарушается эта резолюция по двум ключевым пунктам. Поставки иранских дронов и баллистических ракет. Это запрещено этой резолюцией, кроме как особых случаев, там, по разрешению, еще как-то. И вот этот вопрос о том, будет ли в этом отчете сказано, что Иран нарушает сделку, он и стал камнем преткновения. Для того, чтобы это написать, миссия ООН должна поехать в Украину, посмотреть на эти дроны и сказать, вот да, мы видели, эти дроны поставлены, это нарушает резолюцию. И, соответственно, за этим идет следующее, ну, много дальнейших шагов. Если резолюция нарушается, надо кого-то наказывать, возвращать к выполнению. Это резко осложняет для Ирана и России поставки баллистических ракет. То есть, если уже пойманы на дронах, то с баллистическими ракетами будет еще трудней. Я, честно говоря, правда не знаю, как они собираются это делать при таком внимании со всех сторон к этому аспекту. И вот Гутерреш решил, и секретариат решили не обострять. А не обострять они решили по нескольким аспектам. Россия пригрозила, что она будет препятствовать, выйдет из зернового соглашения, а это означает, что возникнут проблемы для важной программы ООН продовольственной, которая направлена для, ну, стран, где есть угроза голода. Она зависит от украинского зерна, и Россия все еще определенным образом влияет на эту сделку. Ну и пригрозили по некоторым другим пунктам о сотрудничестве. Ну, это означает, что некоторые ключевые назначения могут остаться, стать рискованными в секретариате. То есть, ну, Россия на это влияет просто процедурно, пока она остается постоянным членом ООН. И в результате Гутерриш принял такую идею, что он просто позвонил, он звонит в Иран, ну, как об этом сообщает пресса, разговаривает, ну, с легальными чиновниками, которые, с которыми можно вести международные переговоры, и предупреждает их о последствиях поставок дронов и баллистических ракет в Украину.
Но как будто этого не суть еще нет. Да, Алексей? Как будто этих дронов теоретически нет.
Ну да, да. Решили не обострять. Вот секретариат ООН и генеральный секретарь решили не обострять на бумаге. Решили не заявлять, что резолюция Совета Безопасности 2231 нарушается в аспекте дронов и баллистических ракет. Для того, чтобы сохранить какой-то диалог с Россией, для того, чтобы не ставить под угрозу зерновое соглашение, ну и какие-то кадровые назначения в секретариате. Вот, вот возникла такая ситуация. Она... Ну, мне кажется, вообще с ООН надо будет, конечно, что-то делать после завершения этой войны.
Алексей, как-то на Гутерриша можно управу найти? Ну, чтобы была отправлена вот эта вот комиссия. Не знаю, насколько легально вообще его действие, да, не отправлять эту комиссию, когда другие страны, которые заключали вот эту вот сделку, на которую завязана эта резолюция, о которой мы сейчас говорим, требуют направить мониторов, да, в Киев и посмотреть на эти дроны. Он отказывается.
Ну, пока нету резолюции Совета Безопасности отправить, то не будет отправлено. По, согласно процедурам, секретариат и генеральный секретарь должны представлять там какие-то регулярные отчеты о выполнении. Но нигде не сказано, что они обязаны куда-то ехать и что-то конкретно проверять. Поэтому вот нету резолюции конкретной, а ее не будет, пока есть Россия и Китай, то нету и такой управы. А вообще тут надо сказать, что, ну, знаете, есть такой старая фраза: не стреляйте в пианиста, он играет как может. Ну, просто это должность такая генерального секретаря. Он зависит действительно не только от одной стороны, от Соединенных Штатов или Великобритании, и зависит не только от того, что написано, но зависит от многих стран, в том числе от России и Китая. И Россия, если ему угрожает, смотри, либо будет продолжаться программа ООН, продовольственная программа ООН, либо мы создадим там такие проблемы, что половина Африки взводит. Ну, вот он... В общем, можно, трудно ему позавидовать, но вообще, так как устроена международная система и международная организация, к сожалению, это оставляет желать лучшего.
Алексей, а что думают об этом в западных столицах, ну и в том же Соединенных Штатах Америки? Вот мы в Украине очень много экспертов критикуют, да, но и украинцев, ООН, и говорят о том, что бесполезная организация, которая, ну, беззубая, импотентная, не может ничего она сделать с нападением России на Украину. А там сейчас идет, ну, по вашей оценке, какая-то дискуссия? Если уже и США критикуют, да, генсека Организации Объединенных Наций, говорят о том, что одна из стран шантажирует его фактически, и поэтому он не выполняет свои функции. Там какая-то, ну, вот такая вот дискуссия о реформировании ООН. Вы говорите, надо что-то делать с ООН, да? Это только в Украине об этом думают или и в мире?
Ну, об этом думают, но то, что многие думают о том, что надо сделать ООН, не означает, что очень многие озабочены тем, что собой представляет ООН. В принципе, ведь международная система, она складывается не из международных организаций, она складывается из стран. Между странами есть коалиции, есть соглашения, есть определенные действия. ООН иногда считается, ну, важным таким инструментом для решения некоторых коллективных проблем. Например, глобальная вакцинация или борьба с голодом, или, возможно, организация каких-то форумов. И в Соединенных Штатах волнует судьба ООН только в вопросе, ну, скажем, сколько на них тратится, на эту международную организацию, и как эти деньги и на что они распределяются, насколько эффективно. Поэтому если в какой-то момент оказывается, что, скажем, вклады Соединенных Штатов составляют там 30% в бюджет ООН, а организация, ну, совершенно не выполняет свои роли, то, конечно, все активизируется. А в принципе, мы сами должны понимать, что на ООН, на ОБСЕ, на других международных организациях свет клином не сошелся. Конечно, если международные организации создаются, если мы в них платим взносы, они должны максимально эффективно выполнять свои функции. Но, к сожалению, они сейчас не максимально эффективно выполняют. Поэтому, конечно, не будет никто, ну, Грубо говоря, когда закончится война, вопрос реформирования ООН не будет ключевым. Вопрос ключевой – это организация, ну, создания международного порядка, соглашение между Соединенными Штатами, Китаем, между Европой, гарантии безопасности Украины – это главное. ООН, реформирование ООН, это будет определенный придаток к этой новой системе. Конечно, многие проблемы будут решены, но я не думаю, что вот решение проблемы ООН — это первое, что нужно будет сделать после завершения этой войны.
Спасибо большое. Да, но это видно и по позиции ООН, и потому что уже многие страны не обращают просто внимания на эту позицию в войне России против Украины. Алексей Ижак с нами был, эксперт Национального института стратегических исследований. Спасибо за участие в нашей программе. Мы идем дальше. Моя коллега Анастасия Середа расскажет, что нового в повестке российской пропаганды. Среди прочих тем, там в праймовых выпусках обсуждают обстрелы России по Киеву, так называемую замерзающую Европу и встречу Путина с Лукашенко. Ну, конечно же, топ-тема – это война. Настя – гость нашей студии. Привет.
Привет.
Расскажи, что стоит, ну, нашего внимания, в каком духе пропагандисты обсуждают то, что происходит сейчас, что Россия творит с Украиной?
Скажу тебе, что для меня было довольно неожиданным, что в пропагандистские СМИ начали показывать недовольство. Один из их так называемых военных экспертов, Юрий Подоляк, недоволен тем, как сейчас подают ролики о мобилизации, которые должны мотивировать россиян вступать в ряды военных. Прежде чем мы посмотрим этот ролик, маленькая предыстория, о чем он. О том, что дедушка в магазине покупает продукты, и вот ему не хватает на сосиски, берет он только хлеб, приходит домой, считает деньги и понимает, надо продавать машину. Доходит до того, что вот она сделка, сейчас ее надо продать, и внук спасает ситуацию. Ну, дальше давайте посмотрим. Это стоит внимания.
Значит, сразу говорю, 30-ку больше не дам.
Как 30? В объявлении же 60 было.
Дед, ты свою машину видел?
30. Ну, мы же договаривались.
Это корыто старше меня.
30 не могу. Мне 60. Очень надо.
Либо 30, либо ничего. Даю минуту подумать.
Ладно. Делать нечего.
Дед!
Саша?
Не надо нашу ласточку продавать. А вас я более не смею задерживать. Вы, конечно, извините за беспокойство, но свой шанс вы уже упустили. Дед, я контракт подписал. Теперь уж точно не пропадем.
Ну, это даже выглядит смешно, правда. И у них все такие ролики. В одном ролике не хватает на iPhone, отец пошел воевать. В этом ролике не хватало на колбасу, внук пошел воевать.
То есть воевать за деньги нужно идти?
Да, да. И вот они, российские подписчики, даже подозревают, что это, может, Украина снимала эти ролики. Что за подстава? У нас же не те ценности. Вот и Подоляка тоже, он возмущается тому, что... Подождите, мы же не за деньги воюем. Это не те ценности, которые надо показывать. Это же высшая миссия, а здесь просто деньги.
Понятно. К каким сценариям развития войны готовят публику российские журналисты? Ну, сейчас военные эксперты говорят о том, что не все очень, мягко говоря, хорошо у российской армии на фронте и в Бахмуте, и на юге Украины. Вот сейчас, скорее всего, вооруженные силы Украины достали до перешейка с аннексированным Крымом. Все может пойти не очень хорошо. Там как-то эти дели, ну, варианты развития событий обсуждают пропагандисты?
Обсуждает, но подает это таким образом, что Украине Бахмут не нужен, что это не ключевая точка, и вот со дня на день буквально ВСУ сдаст город. Причем я скажу, что в принципе сейчас проводили соцопросы касательно того, как россияне воспринимают вот эту вот специальную военную операцию. И мне кажется, что люди тут немножечко недалекоглядны. То есть на первый вопрос они отвечают, что будущее в России отлично, мобилизация – это хорошо, но в то же время мобилизация проводилась несправедливо и коснулась только более бедных верст населения. Ну то есть в основном многие из них, если это их не касается, они понимают. Единственное, в чем они более единогласны, это в том, что обстреливают Киев. Тут они только за. Ну и еще один сценарий, который они подают, это то, что та поддержка, которая есть у Украины мировая, это на самом деле блеф. Вот сейчас один из экспертов, который пришел в гости к Скобеевой, что он рассказал, предлагаю послушать.
Два слова буквально о наемниках. Мне тоже этот сюжет запал. На Украине, я имею в виду, наемников. Там значительное число из них польские, наемники, это тоже надо хорошо осознавать. Мне понравилось, что они должны остаться на Украине и после завершения войны, как было сказано. В принципе, мысль свежая, их надо поместить на землю и к крестьянам еще немножко добавить, и тогда все будет замечательно, да. Никогда и нигде количество наемников не являлось маркером того, как все дружно поддерживают ту или иную страну. Это является маркером всегда другого, что сама эта страна не может ничего. Раз. А второе, что кто-то дает деньги на то, чтобы эти наемники туда приехали. Это два. Вот это очевидные маркеры, а вовсе не то, что в мире такой уровень поддержки киевского режима, что все радостно бегут туда, значит, защищать Зеленского и Залужного и всю остальную эту.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы смотрели, слушали радио «Донбасс Реалии». Удачи. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».